Я буду так говорить сегодня в течение того времени, пока буду преподавать из 4 главы Евангелия от Матфея. Я хочу прежде всего вам признаться в том, что я рад быть в общении среди вас. И у меня на это есть три причины. Возможно, их больше, но я всего лишь сформулирую в трех причинах мою радость. Братья и сестры, первая причина моей радости – та, что мы с вами братья и сестры, и мы с вами сроднены кровью Иисуса Христа, и нет выше родства на земле, чем это родство. И когда мы приезжаем в тот или другой город, когда мы посещаем ту или другую церковь, наши сердца торжествуют в Иисусе Христе, потому что мы встречаемся с братьями и сестрами. И то, что я сегодня в вашей поместной церкви, я тоже радуюсь и торжествую. Хотя, может быть, на лице моем не видна торжествующая улыбка, это потому что у меня есть переживания. Вот такая вам моя внутри психология, да, я переживаю, прежде чем буду говорить о важной теме, чтобы передать ее как действительно важную тему. Братья и сестры, вторая причина моей радости – это то, что мы вместе с вашим братом-служителем Денисом сотрудничаем и дружим, и поэтому сегодня мы вновь и вновь имеем с ним встречу и вместе сотрудничаем в деле Божьем, в служении. И это тоже радость присутствия в вашей церкви. А третья радость, я называю ее не потому, что она по степени важности очень низкая, а просто как третья радость – это то, что у нас с вами есть уже родство и по людям, то есть в вашу церковь переехала сестра с нашей поместной церкви, сестра Надежда. Вот. Но я надеюсь, она вас здесь никого не обижает, вот. И вы ее, наверное, тоже. Вот. Я верю в то, что у вас с ней очень дружные отношения, у нас в церкви она была примерной, любящей сестрой. И поэтому вот это три причины радости, когда я с ними здесь встретился, я тоже порадовался, что у нас есть такие тесные, уже переплетенные взаимоотношения родства. Вместе с вами мы сегодня обратим внимание на Слово Божье. И я желал бы, чтобы Слово Божье сегодня было не только материалом для учения, но чтобы Слово Божье, послужив нам материалом для обучения, послужило и материалом для нашего наставления духовного. И поэтому мы сегодня с вами соприкоснемся с важной главой. В течение всего богослужения мы будем говорить о 4 главе Евангелия от Матфея. И извлекать для себя полезные истины для того, чтобы нам угождать Богу в земном пути. Я сразу скажу, что эта глава будет поделена на две части. По стихам, возможно, это будут неравные части, но по теме они будут равны. Первая часть, братья и сестры, о которой мы будем с вами говорить в этом Евангелии, рассуждать и что-то писать, это будет победа в искушениях. Я хочу сегодня с вами, говоря об этой 4 главе и об этой теме, увидеть важность этой темы, потому что она отмечена не только евангелистом Матфеем, но и Марком, и Лукой, хотя каждый из них отмечал со свойственным к нему снисхождением в том, что он описывал то, что знал, то, что изучил, и принес нам своей информацией особую благодать. Мы увидим, что сказал Матфей, хотя будем апеллировать и к Евангелию от Луки. Мы вместе с вами сейчас прежде прочитаем этот текст, а потом я скажу, как мы порассуждаем над этим текстом и что, о чем мы будем говорить. Итак, читаю Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 стиха, с 1 по 11. Вторая часть этой главы послужит нам второй темой к нашему рассуждению. Эта часть уже будет проходить без доски, она будет проходить по слайдам. Итак, читаю прежде эту главу, а потом мы будем о ней говорить, или этот отрывок Священного Писания. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Братья и сестры, этот текст Священного Писания открывает нам некоторую духовную завесу, которая нам была бы без этого текста Писания непонятна. Этот текст Писания открывает нам события в жизни Иисуса Христа, когда Он был искушаем. Более того, этот текст помогает нам в нашей жизни, когда мы встречаемся с искушениями, как побеждать. Мы прочитали с вами в 11 стихе, что здесь Иисус Христос совершил победу, и ангелы приступили и служили Ему. Не секрет, что мы с вами в жизни неоднократно попадаем в такие ситуации, в которых не имеем победы, и мы задаемся следующим вопросом: «Господи, что же нам делать, чтобы побеждать? Господи, как нам поступать, чтобы быть похожими на Тебя?» И вновь, чтобы дать ответ на этот вопрос, нам надо обратиться к тексту Священного Писания, который нас этому научит. Итак, наши рассуждения с вами будут поделены сегодня на 5 частей. Я прежде задам некоторые вопросы, и мы вместе с вами, благодаря тексту Священного Писания, будем отвечать на эти вопросы. Можно будет воспользоваться, да, этим микрофоном. Итак, первый вопрос. Я сразу буду его формулировать не как вопрос, и мы будем вместе с вами текстами Священного Писания отвечать на него благодаря этой главе. Отношение Христа к искушению. Итак, первый. Братья и сестры, прежде чем мы посмотрим на отношение Христа к искушению, скажите, когда мы попадаем в искушение, наши какие отношения к этому процессу? Ну, если у кого есть ответ, можете поднять руку и сказать, пожалуйста. Так, только не все вместе, рука и ответ, пожалуйста. Братья и сестры, под словом «впадаем» в смысле «попадаем» в искушение. Вот пришло искушение. Брат сказал, первое такое слово «переживание». У вас бывает подобное, братья и сестры? Огромные переживания. Кстати, вот этими переживаниями пользуется дьявол. Он говорит: ты попал в искушение, я сейчас тебя искушаю, значит, в твоей жизни какой-то беспорядок. Я вам хочу сказать, неплохо, когда люди исповедуются, неплохо, когда признаются, неплохо, когда открывают свои проблемы, но есть одна проблема, когда дьявол настолько забивает человека, что человек при каждом искушении готов бежать исповедоваться. Братья и сестры, посмотрите на поведение Иисуса Христа в искушении. Давайте мы посмотрим в эту главу. Он спокоен. Братья и сестры, более того, когда мы смотрим на его поведение и на его отношение к искушению, он подчинен Богу. Итак, давайте мы посмотрим сразу на первый стих. Тогда Иисус возведен был кем, братья и сестры, в пустыню? Духом Святым, Духом Божьим. Возведен в пустыню. Прежде чем я поясню этот первый стих, и мы вместе с вами дополним и что-то здесь напишем, хочу сразу сказать, что в жизни мы должны понимать слово «искушение». Возможно, что слово «искушение» более подробно изъяснялось в вашей поместной церкви, но когда я изучал это слово, то в словаре Даля я нашел, что это слово имеет два определения. И поэтому бывает возникают вопросы, почему в Ветхом Завете написано слово «искушение»? Первое определение под словом «искушать» в смысле «испытывать». Испытывать человека на верность, на прочность. Испытывать деталь на верность, на прочность. Братья и сестры, есть второе значение слова «искушение». Вводить в грех, попытаться ввести в зло. В нашей жизни, когда наступает процесс искушения, здесь присутствуют именно эти два значения. Бог допускает искушение, чтобы нас испытать на верность и на прочность. И поэтому допускает, чтобы дьявол нас искушал. А дьявол в этот момент всеми силами делает все к тому, чтобы склонить нас в зло. Склонить нас ко греху. Братья и сестры, и вот здесь написано, что Иисус возведен был духом в пустыню. Итак, в искушениях Он подчинен Духу Святому. Отношение Христа подчинен Духу Святому. Здесь надо сказать следующее, братья и сестры, что когда нас одолевают искушения, это может допускать Бог, а можем на искушение пойти кто? Мы сами. И вот заметьте, в этом тексте какое отношение Христа к искушению? Он подчинен Духу Святому, он понимает, что он не сам идет на искушение. Это очень важно. В нашей церкви был один очень печальный случай. Сначала мы очень радовались, а потом очень сильно опечалились. В городе Тихорецке есть большой манеж, и там тренируют футболистов. И уверовал один футболист, он был центральный нападающий, один из лучших нападающих. Кстати, я потом встречался с людьми, которые были болельщиками, особенно когда он играл. И вот он, когда уверовал, он пришел в церковь, оказалось, что его жизнь была связана не только там с футболом, там были и выпивки, и многие проблемы, разные грехи. И ему служитель говорит, тебе надо поменять работу. Он говорит, почему? Он говорит, а потому что на той работе, мало того, что эта работа не принадлежит христианину, это не христианская профессия. Вторая проблема, ты сам себя поведешь в искушение. Бог этого не хочет. И вы знаете, он все-таки не послушался. Он потерпел, а потом пошел и вновь начал впадать в грехи. Потом пришел, раскаялся, потом вновь опять пошел. У него был печальный конец. Вы знаете, я очень долго рассуждал об этом. Когда-то потом он бросил футбол, он работал у меня. Мы вместе с ним работали по отделке. Но он так и не смог восстановиться. Я не знал, чем ему помочь. Изначально была проблема. Не Бог повел его. Не Бог допустил эти искушения. Он сам пошел в них. Итак, отношение Христа, он подчинен Духу Святому в искушениях. Братья и сестры, поэтому в нашей жизни мы не должны идти на искушение самостоятельно. Мы должны быть подчинены Богу. Если это допустил Бог, а не мы сами пошли, то значит Он и проведет нас через эти искушения. Поэтому было такое отношение Христа, это первое. Второе, что очень важно здесь отметить, где Иисус Христос был в искушениях. Посмотрите в тексте Священного Писания. Какое его было отношение? В пустыне. Братья и сестры, давайте мы разберемся, а что же значит быть в пустыне? Нет, подождите, про одного. Что значит быть в пустыне? Пожалуйста, кто может сказать? А ну. Благодарю. Попасть в сложные обстоятельства. Кто знает, как колеблется в пустыне температура? Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю. Тут есть один брат из Новосибирска, пусть он очень меня простит. Вот мы в этом году были в Новосибирске в молодежном лагере. И вы знаете, братья и сестры, у нас же здесь на Кубани температура не так колеблется. Вот. Днем жара и ночью не холодно, да? Вот. И мы к этому очень привыкли. И вот мы прилетели в Новосибирск, а у них перед нашим прилетом было все хорошо. И вот мы в молодежном лагере, там такой бор, лес, красивая, конечно, природа, все нормально, но такой перепад больше 20 днем и плюс 5 ночью. Я на костре не знал, куда себя деть. Это был такой холод. Братья и сестры, вот только тогда я смог отчасти понять Иисуса Христа. Когда в пустыне поднимается температура до плюс 50, а ночью падает до нуля, я однажды слышал этот прогноз, я был просто в шоке, я вспомнил Иакова, который, помните, что говорит? Днем я изнывал от чего? От жары, а ночью? От холода. Братья и сестры, и вот когда Христос попадает в искушение, Он попадает в пустыню. Я много раз думал, ой, как я попал, как холодно, как трудно. Какое Христа отношение, братья и сестры? Он, находясь в пустыне, не ропщет. Обстоятельства. Мы видим, насколько он спокойно все переносит. Кстати, братья и сестры, а мы бывает ропщим с вами в искушениях, не так ли? Надо сказать, что искушение затрагивает не только сферу духа, когда мы искушаемы грехом, они затрагивают искушения затрагивают и сферу плоти. Помните Иова, братья и сестры? Когда ему пришлось перенести не только чувственно проблему, но пришлось перенести проблему и по плоти. И поэтому нам в жизни, перенося искушения, иногда придется и страдать, физически страдать. И наше отношение должно быть как Иисуса Христа. Он спокойно ведет себя в пустыне, где очень тяжело, и не ропщет. Братья и сестры, давайте мы посмотрим еще на очень важное, как относился Христос к искушениям. Пожалуйста, если у вас есть дополнение к этому тексту, можно сказать. Если есть Библия, надо посмотреть Священное Писание. Хорошо, давайте теперь, братья и сестры, мы остановимся на этом, потому что время идет очень быстро об отношениях. Теперь мы посмотрим, когда так Христос спокойно, Он подчинен Духу Святому, Он не ропщет, Он находится в пустыне, в тяжелых обстоятельствах. Братья и сестры, теперь мы видим, что к Нему приступает лукавый. Я хочу с вами отметить следующую очень важную здесь деталь. Один человек, военный стратег, сказал, для того, чтобы победить врага, надо узнать, что, братья и сестры? Его слабости, его задачи, его цели. Братья и сестры, и вот для того, чтобы нам понять, почему мы проигрываем порой в битвах, нам надо увидеть здесь, как был хитер искуситель. Кстати, вы знаете, один богослов сказал такую интересную фразу. Он сказал, что сатана – это вечный, знаете кто? Вечный студент. Постоянный студент, он все 6000 лет тренируется и учится, и учится. И вы знаете, что удивительно? Мы люди иногда говорим, да мы противостоим ему. У нас всего лишь опыт 20-30 лет, и мы люди во плоти. Он дух, имеет опыт 6000 лет, и хитрость его, братья и сестры, достаточно велика. Он уже приобретая опыт за это время, знает, как искушать человека. Давайте мы посмотрим на то, какую хитрость предпринял искуситель, когда искушал Иисуса Христа в этом тексте, братья и сестры. Пожалуйста, что вы заметили, братья? Благодарю. Заметили, братья и сестры, по тексту, когда подступил лукавый, в чем была его хитрость? Христос постится 40 дней и 40 ночей, но он подойди на первый день. Да? Подойди на второй день, ну на пятый, ну на десятый. Дьявол выжидает, когда Иисус Христос попадает в самый пик страданий, в залкал. Братья и сестры, итак, хитрость искусителя выражается в чем? Что он подходит, давайте сформулируем это правильно, братья, проповедники, в самый трудный час. Я однажды слышал один пример. Возможно, он кому-то поможет, а может, просто послужит принципом для победы. Уверовал человек с мира, который в прошлом курил. Курил немало. Когда уверовал, Бог даровал ему свободу. Но не без усилий, не без победы, конечно, над этим. Бог дал ему свободу, он победил. И, говорит, наступил такой трудный момент в его жизни. Подходит это искушение, влечение закурить, как, говорит, никогда, так прошло уже время, я свободный, подходит вот это искушение. Я иду по дороге и говорю, Господи, помоги, Господи, освободи. И это плотское искушение настолько, говорит, навалилось на меня, я уже не знал, куда деться. И смотрю, лежит пачка сигарет на дороге, дорогих сигарет, запечатанная. Он говорит, и вот здесь Бог мне открыл эту истину. Когда наступил пик страданий, дьявол знает, как подбросить искушение. Он говорит, когда я был в мире, мне никто сигареты не дал. Я, говорит, окурки собирал, ходил в трудные часы своей жизни, а здесь на тебе самая дорогая пачка, получай. Дьявол знает, когда подойти. Братья и сестры, в самый трудный для нас час. Если вы заметите в своей жизни, братья и сестры, когда вы были искушаемы, ну даже давайте самый простой, элементарный возьмем пример. Что-то в вашей жизни происходит, вы взведены. Вот лукавый посылает какие-то обстоятельства, которые нас затронули, и мы так раздражились, мы могли так закричать, как никогда, и мы удивляемся, как все это получилось. А лукавый знает, когда подступить, в самый трудный час. Хорошо, пожалуйста, в чем еще хитрость искусителя, пожалуйста?
Третий стих, он говорит, если ты сын Божий, затрагивает его личность, угу. Ну, как бы испытывая его, и он использует слово Божие, Писание.
Благодарю. Но здесь надо сказать, что он использует Слово Божье как, братья и сестры? Искажая Слово Божье. Братья и сестры, хитрость искусителя выражается в том, что он берет Слово Божье и применяет его в искаженном формате, чтобы искусить Христа. Итак, что очень важно здесь сказать по этому тексту? Он искажает Слово Божие. Кстати, я однажды услышал пример, он вроде бы вызвал у меня улыбку, а с другой стороны я удивился, как может искажать лукавый Слово Божие. Мы были тогда в Абхазии, мне рассказывает один брат. Когда-то к ним в церковь приходил один человек, он был членом церкви, потом ушел в другую деноминацию, потом в следующую, и через год он с ним встретился. И говорит, ты сейчас где? Он называет деноминацию, в которой он находится. Он говорит, послушай, ты остановись, ты уже столько вер переменил. А он ему говорит, а ты разве не читал в Писании, что мы должны переходить из веры в веру? Вы знаете, братья и сестры, я послушал, и он говорит, он на полном серьезе мне все это говорит. Он говорит, я послушал и понял, как дьявол может искажать Писание. Братья и сестры, почему? Потому что он знает, что Писание для христианина является авторитетным. И если у него получится Писанием, исказив Писание, призвать человека на ложный путь, он выиграл. И поэтому в этом хитрость искусителя. Хорошо. Еще в чем мы заметили здесь хитрость искусителя в этой главе? Можно? Пожалуйста.
Здесь написано, и постившись 40 дней, 40 ночей, на последний залгал. То есть Иисус Христос был определенный умом. Он хотел 40 дней, 40 ночей, не спасти. Но напоследок дьявол приступает к нему.
Угу. Да, ну мы сказали, что это был самый трудный час, да, вот здесь у нас есть эта уже идея, поэтому мы ее не будем по-другому описывать. Хорошо, еще что вы заметили в этом тексте? Пожалуйста, сестра подняла. Поставил под сомнение божество Христа, его божественную природу. Братья и сестры, поэтому он говорит, если ты сын Божий, как бы ставя его под сомнение, искушает, докажи мне. Но давайте мы с вами эту идею запишем в другом тезисе, хотя мысль очень хорошая. Хорошо, заметили ли вы еще хитрость искусителя, братья и сестры? Пожалуйста. Заметьте, Христос находится в этом положении как? Пожалуйста, сестра. Один. Братья и сестры, я сразу напишу, а потом поясню вместе с вами. Посмотрите, в чем была хитрость искусителя. Одиночество. Нет никого рядом. Вы скажете, какая разница? Он Божий Сын, и тут нет никакой хитрости. Давайте я вспомню с вами вместе один случай. Вы помните Гефсиманский сад, братья и сестры? Когда Христос находился в тяжелых страданиях. А зачем Он взял с собой троих учеников? А зачем Иисус Христос сказал им, побудьте со мною, пободрствуйте со мною? Я вам хочу сказать, что Он как человек нуждался в поддержке. И как все мы с вами нуждаемся в поддержке, так и он нуждался. И находясь в одиночестве, ему было очень тяжело. Ну, где-то я говорил об этом, и мне сказали, что это доказать очень трудно, братья и сестры. Но мое мнение, возможно, что это не утверждение, это просто мое мнение, мои наблюдения за текстом Священного Писания в книге «Бытие», что когда дьявол подошел к Еве, она была одна. Потому что если бы он к ней подошел с Адамом, Адам бы среагировал на это. Но Адам ничего не знал. Она ела, а потом написано, пошла и дала что, братья и сестры? Мужу своему. Дьявол знал, когда к ней надо подойти, когда она была одна. Возможно, что обосновать конкретно это текстом Писания я не могу, но я приведу еще один пример. Вы помните Илия, пророк? Братья и сестры, почему он под можжевеловым кустом? Потому что он говорит, один я остался. Здесь надо сделать один очень важный для себя вывод, братья и сестры. Человек, который живет в церкви, живет одинокой жизнью, он подвергает себя сильнейшему искушению. Никогда нельзя допускать себе одинокую жизнь. Человек, живя в церкви, должен жить в церкви. Если он допускает себе одинокую жизнь, если он отделяется от церкви, если он живет как-то обособленно, дьявол особенно сильно будет бить в его духовную жизнь. Но, возможно, у вас этой проблемы нет, и дай Бог. Но у нас эта проблема была отчасти, сейчас она все больше и больше решается. У нас в церкви была такая проблема, как я сказал, и есть сестры, которым уже больше 25 лет. И еще не решен вопрос брака. Я всегда даю такой совет. Не надо уходить из молодежи. Всегда живите с молодежью. Доколе вы в церкви, доколе вас не взяли замуж. Всегда ездите в поездки. Всегда будьте в общении. И решит ваш вопрос Господь. Как только сестра говорит, я там не нужна, я церкви не нужна, я никому не нужна, и уходит в сторону, вот здесь поступает искуситель. И вот хитрость искусителя, Христос находится один, и он приступает к нему. Братья и сестры, я думаю, что пока достаточно. Давайте мы теперь посмотрим на поведение Христа в этом искушении. И просмотрим, как же он победил. Здесь есть тоже для нас очень важные уроки. Итак, мы пишем третье. Как бы мы назвали это, братья? Реакция Христа еще. Ну, я для себя назвал этот тезис так. Орудие Христа для победы, да? Орудия, которыми пользовался Христос. Или методы, которыми пользовался Христос. Давайте напишем просто. Методы Христа. Методы Христа. Методы, которыми он пользовался для победы. Давайте мы увидим здесь, они описаны, чтобы и нам извлечь для себя важные уроки. Пожалуйста, какие это были методы?
Знание Слова
Божьего. Во-первых, он хорошо знал Писание и отвечал как? Написано, написано, написано. Ну, мы уже слышали здесь, братьями, что у вас идет серьезная работа над тем, чтобы молодежь читала Писание, чтобы церковь читала Писание. Это, братья и сестры, очень важно. Некоторые говорят, а что это за законничество? Каждое утро читать Писание. А Писание надо читать, потому что благодаря тому, что Христос знал Писание, Он победил. Он все время отвечал, написано, написано, написано. Теперь надо сказать следующее, что Писание это не какой-то такой оккультный подвиг, что ли, вот сказал, значит, все и отрубил. Нет. Писание нам дано для того, чтобы самим осознать, как мы должны действовать для того, чтобы победить. И Христос, когда говорил «написано», Он тем самым давал понимать, я живу по этому слову, поэтому я так, как ты сказал, не поступлю. И поэтому, с одной стороны, здесь надо читать, с другой стороны, его надо притворять в жизни. И дьявол видел, что Христос не просто говорит «написано», Он не просто знаток Писания, Он сейчас реально притворяет его при искушениях. Хорошо, итак, мы говорим, первый метод – это знание Писания. И еще что мы заметили, братья и сестры, пожалуйста. Чем воспользовался Христос, чтобы победить? Как? Да, Словом Божьим, благодарю, сестра, мы сейчас это отметили, и вновь это важно, поэтому вы говорите об этом. И еще… Давайте мы посмотрим внимательно в текст, братья и сестры. Потому что мы должны извлечь уроки именно из этой главы. Что же нам хотел сказать Матфей? Кстати, он только один так точно пишет этот метод второй. Пост. Братья и сестры, другие евангелисты пишут «не ел» и напоследок «залкал». А Матфей говорит, что он постился. Итак, это пост. А теперь давайте зададимся некоторыми вопросами, чтобы нам более-менее объективно увидеть этот текст. Скажите, а его небесный отец заставлял поститься? Нет. Он только был Духом Святым поведен в пустыню для искушения. И он внутри себя предпринимает решение в этих искушениях поститься. Вот брат сказал, что он постился 40 дней и 40 ночей. Братья и сестры, а почему такое количество дней? Вы не задавались этим вопросом? Почему именно такое количество дней? Не 35, не 38, не 43. Ну, с одной стороны, можно сказать, раз Моисей, значит Христос. А не приходила ли вам такая мысль, рассуждая над этим текстом, что постился, пока не победил? Да. Как произошла победа, закончился пост. Я не хочу здесь сейчас нас призвать поститься сутками. Но вы знаете, что бывает у нас лень к посту проявляется. Мы, бывает, негодуем на то, что в пятницу объявлен пост. А вы знаете, почему в пятницу объявлен пост? А потому что человек, который не дисциплинирует себя в посте, он не постится. Я думаю, что мы многие можем, пересмотрев свою жизнь, заметить, что поститься очень не хочется в пятницу. Проснулись, и тут мысль. Предстоит работа сегодня, все, поститься не буду. Предстоит еще что-то, поститься не буду. Братья и сестры, а в каких условиях постился Христос? А ну давайте вспомним, мы сейчас говорили об этом. В пустыне, где днем жара, а ночью холод. И его тело человеческое нуждалось в пище для того, чтобы противостоять всем этим проблемам. А он предпринимает решение поститься. Те, кто не могут одолеть искушение, для нас здесь есть очень хороший урок. Не получается одолеть искушение? Назначай пост. Мне было лет 18 тогда. К нам в церковь пришел человек один с мира. Он не просто жил в мире, он жил развращенной жизнью в мире. И когда он пришел в церковь, вы знаете, он был настолько прост и честен. Вот иногда мы кругом братьев садились, он с нами подружился с молодежью, он говорил нам прямо, как, что о чем, как и о чем думает. И вот он нам говорит: если бы вы знали, братья, какие искушения приступают ко мне. И говорит: знаете, как я поступаю? Он нам рассказал один метод, который на всю жизнь запомнился мне. А потом, когда я начал разбирать Священное Писание, я понял, что это урок Христа. Он говорит: как только во плоти моей наступает искушение, я говорю: плоть, готовься, завтра пост. Я, говорит, тебе покажу. Ну, он еще был иностранец, он говорит: я тебе покажу, завтра пост. И говорит: я пощусь. Ты знаешь, говорит, какая победа наступает? Сначала искушения, кажется, приступают, я в посте на коленях. Искушения отступили. Неделю тишина. Опять плоть начинает возмущаться. Он так прямо нам говорит: ах, плоть, возмущаешься? 2 дня поста тебе. Я тебе, говорит, сразу говорю. И вы знаете, он говорит, на 3-й раз, когда пришло искушение, я говорю: что, плоть, поста желаешь? Искушение куда делось, говорит. Он так прямо нам рассказывал, такой простой был человек. И вы знаете, он до сегодняшнего дня, хотя он не в Тихорецке, уже переехал в другой город, он в церкви, он бодрствует. И мы с ним встретились, он говорит: слава Богу, я с Господом. Те, кто сегодня не могут преодолеть искушения, Христос нам оставил 2 метода. Первое – это знание Писаний, второе – и претворение их в жизни – это пост. Если мы не постимся, мы не будем иметь успеха в своей жизни. И поэтому пересмотрим свои взаимоотношения с постом. Как раз-таки этот текст Священного Писания нас этому с вами учит. Это орудия Христа были для того, чтобы побеждать. Теперь у нас остается не так много времени. Давайте мы посмотрим, чем же искушал лукавый Иисуса Христа и о чем нам надо помнить. Вот остались 2 таких важных тезиса. Итак, 4. Чем искушал лукавый? Искушал лукавый. Да.
Почему 40? Там же было сказано именно последовательно. Не объясняет ли это, что была граница
все-таки? Напоследок взалкал, это не пишется о границе, а пишется о его физическом состоянии. Что лукавый приступил как раз-таки, когда он взалкал. И вот мы сейчас увидим, что при искушении он находится в посте, когда мы будем говорить о том, чем его искушал лукавый, ответим на этот вопрос. Посмотрите, первое какое было искушение? Если ты сын Божий, то что надо сделать? повели, чтобы камни сии сделались хлебами. Это почему он такое сказал? А потому что Христос находится в посте. У нас кончается место на доске, но мы здесь с вами скажем следующее. Хлеб и Слово Божие. Вы знаете, братья и сестры, я на протяжении многих лет думал, что здесь речь идет о следующем. Хотя как применение это можно сказать. Об этом можно сказать, что мы в жизни стремимся зарабатывать деньги, мы в жизни стремимся зарабатывать хлеб и забываем про Слово Божие, которое ценней всего. Но когда я посмотрел внимательно в книгу Второзакония, то там речь идет о следующем. И Христос воспользовался именно этим текстом Священного Писания. Бог говорит, что «Я томил тебя голодом, питал тебя манною, я на протяжении всего пути испытывал тебя». И во всей главе сказано, что когда ты придешь в землю, ты не забыл меня и не сказал, что твоя рука все это сделала. И вот в этом контексте написаны слова Священного Писания, не хлебом одним будет жить человек. Почему? Бог сказал, не своими руками ты только можешь добыть хлеб, но я словом своим могу помочь тебе во всех твоих вопросах. И здесь Христос говорит, ты побуждаешь меня моими руками произвести хлеб. Если в моем положении голода необходимо будет отцу, он скажет и будет хлеб. Не искушай меня. Как можно это претворить в нашей сегодняшней жизни? Почему мы сегодня пропускаем собрание? Почему мы сегодня не читаем слово? Почему мы сегодня можем ослабевать служение? Внутри себя мы можем чувствовать призыв Духа Святого и оставлять то, к чему Он нас зовет. Мы переживаем, а справимся ли мы с финансовыми вопросами нашей жизни? А мы забываем, что Бог может слово сказать и будет. Бог может повелеть и будет. И я думаю, чтобы все испытывали в своей жизни чудеса, когда Бог совершал их в вашей жизни. Братья и сестры, хорошо, мы не можем очень долго здесь останавливаться. Давайте мы посмотрим на второе искушение. Что делает дьявол? Он берет Иисуса Христа и поставляет на крыле храма. И что говорит ему? Если ты Сын Божий, бросься вниз. Докажи всем, что ты Сын Божий. Покажи себя. Яви себя миру. Христос знал, что не настал еще этот час. И он говорит, написано, не искушай Господа Бога твоего. Он предложил ему, бросься, ведь Отец может сохранить тебя. Покажи себя, какой ты. Вы знаете, я хочу сказать, как это сегодня применительно к нашей жизни. Дьявол сегодня тоже человеку хочет сказать, покажи себя. Этим искушает, какой ты молодец, яви себя, докажи всем, на что ты способен. Я убежден, что в вашей церкви нет подобного. Стараюсь, чтобы в нашей церкви не было подобного. Но меня последнее время приводит следующее переживание, когда я смотрю на жизнь церкви. Чтобы кафедра, микрофоны, где мы поем, славим Бога, рассказываем стихи, рассказываем какие-то свидетельства, приводим какие-то примеры, не стало местом возвышения самого себя. Чтобы это место стало местом возвышения Бога. А у дьявола как раз-таки и на это ставка. Если ты Сын Божий, покажи это всем. Докажи это, покажи себя, яви себя миру, чтобы все знали, кто ты на самом деле. Есть, может быть, в каких-то церквах до боли избитый пример, когда-то его рассказывал один для всех нас дорогой брат, когда один человек вышел проповедовать за кафедру после того, как закончил библейский институт и сказал прекрасную проповедь. Люди смеялись и радовались. Он говорил четко по тексту Священного Писания. И когда он закончил, конечно, все были в восторге от его слова. И вот он выходит, и тут стоит подросток. И он ему стукнул под затылку и говорит, учись как надо. И тем самым перечеркнул всю свою проповедь. Бывает, человек что-то делает, максимально старается, но он пытается явить себя. Христос говорит, не искушай Господа Бога твоего. И кафедра – это не место поднятия своего авторитета, это место прославления Бога. Мне недавно один проповедник сказал очень важную мысль. Он говорит, Славик, ты знаешь, мне Бог открыл одну очень важную истину для меня. Для меня не так важно сейчас, как после проповеди подумают обо мне люди. Для меня очень важно, как люди подумают о Боге после моей проповеди. А не секрет, что искушение во время проповеди от лукавого приходит: яви себя. Как о тебе подумают? Что о тебе скажут? Братья и сестры, и третье искушение, он предлагает Христу: поклонись мне, и это все дам тебе. Заметьте, Иисус Христос говорит: Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. Проще всего сказать, братья и сестры, так: пред тобой предстоит путь. Путь, ты пришел не случайно сюда. Пред тобой есть какой-то план, до конца дьявол не знал, что это за план. Но я готов сделать все намного проще. Ты пришел спасти людей, поклонись мне. И не надо страданий, и не надо никаких проблем, не надо жизни, не надо Голгофы, ничего не надо, просто поклонись мне. Все вопросы будут решены. А Христос опять пользуется текстом Писания: Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. Братья и сестры, в нашей жизни поклонение Богу должно занимать самое главное место. Место молитве, место общению с Ним, место посещению собраний, место жизни с Богом постоянной. Братья и сестры, Ему должны поклоняться, и Ему должны служить. И мы уже не пишем, потому что время наше сокращается при нашем первом занятии. Надо хочу сказать, о чем мы должны помнить в искушениях, братья и сестры. О том, что дьявол не может согрешить вместо нас. Многие винят дьявола. Вот дьявол, дьявол. Дьявол может только толкнуть человека на грех. И поэтому, если мы согрешили, виноваты мы. Бог все орудия нам дал для того, чтобы мы победили. Из этого стиха видно. А виноваты в этом мы, что мы не победили. Мы в чем-то ослушались Господа. И надо помнить следующее, что Бог сверх силы искушения никогда не даст. Пусть Бог нас в этом благословит и в искушениях иметь победу, так как ее имел Иисус Христос. Продолжим рассуждение о главе, о которой мы говорили, то есть о четвертой главе. И сейчас в нашей теме будет первая часть, хотя будут слайды, первая часть будет дана для того, чтобы мы смогли порассуждать, для того, чтобы мы смогли поотвечать на вопросы, для того, чтобы мы могли полистать Библию. А вторая часть, она будет большей частью назидательной, но открывающей этот текст Священного Писания. Итак, давайте мы вместе сначала прочтем этот текст Писания, но для того, чтобы голос прозвучал разный, я хотел бы попросить, чтобы один из братьев прочел текст Священного Писания. Это 4 глава с 12 стиха до конца. 4 глава с 12 стиха до конца. Надо будет прочитать ясно, хорошо. Пожалуйста, пройди к микрофону и прочти эту главу. 4 глава с 12 стиха. Я скажу к тебе такую просьбу. Значит, прочитай с 11-го, потому что здесь есть некоторая важная взаимосвязь в тексте. Потом мы, если успеем, обратим на это внимание. Читай громко, ясно, а мы все наблюдаем за текстом Писания.
«Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и Изы, и Иордана.
Благодарю. Вновь и вновь, так как здесь сидят проповедники, надо сказать, что хорошо был прочитан текст, так, да, братья? Вот, интересно прозвучал и без запинок, и поэтому нам понятно, о чем идет здесь речь. Вы знаете, братья и сестры, если бы я попросил вас одним предложением вот эту вторую часть главы озаглавить, как бы вы сказали, братья и сестры, что бы вы могли сказать об этой главе одним предложением? Как? Еще раз громче. Призыв к служению. Хорошо. Еще. Избрание учеников.
То есть, ну, читать у нас умеют.
Да. Это знаете как? Я... Нет, все хорошо. У нас был один случай в церкви. Там вот сидят братья у нас тоже, как у вас там, Максим, которые высвечивают или слайды, или тексты Священного Писания. Я прочитал текст... Прочитал до конца, а ответ был в середине стиха. Я говорю, дети, сейчас я вам уделю внимание. О чем было сказано в этом отрывке Писания? И задаю вопрос. Они как начали отвечать. Да все так усердно, да так точно. Я аж возрадовался. Думаю, неужели наши дети так внимательно меня слушают? Это первый раз в моей жизни. И так хорошо отвечают. Нет, вообще они слушают меня внимательно, но до какой степени... Вот. А потом я посмотрел на их глаза, которые выдали. Брат, который там сидел, он просто взял и высветил этот стих Писания. Они все сидят, читают и мне говорят. Раз так, боковым зрением. А я смотрю, они отвечают. Да? Ну вообще, братья и сестры, это тема, о которой мы сейчас будем говорить, но я бы сказал так, что эта глава, или часть этой главы, я бы ее заглавил так. Великий успех в служении. Великий успех в служении. Хотя тема наша будет называться по-другому, но если бы вы меня спросили, сформулируй название этой части. Почему? Посмотрите, идет Христос, ученики заняты делом. Он позвал их, и они пошли. Разве не успех? Но я вам хочу сказать, подобного успеха я не всегда имею в церкви. Я иногда говорю, братья, вот ты бы смог вот это и вот это сделать. Слайк, я занят, пока подожди. Христос позвал, а они пошли. Братья и сестры, Он идет... И проповедуют, и Библия говорит, воссиял свет великий, все люди услышали об этом. До Сирии пронесся слух. А более того, посмотрите, больных приводят, немощных, бесноватых, лунатиков, и он всех исцеляет. Какой успех! Я здесь хочу произвести некоторую связь. Человек, который переносит в Боге, с Богом искушение, этот человек будет иметь успех. Этот человек будет благословен в своем служении. И, возможно, не такой великий будет успех, как у Христа, но он будет видеть, что Бог его благословляет. А сейчас мы с вами приступим к изучению очень интересной, как мне кажется, темы Священного Писания, потому что мы сейчас с вами, говоря о ней, я буду в первой части задавать вопросы, мы сделаем экскурс по Евангелиям для того, чтобы нам разобраться в этой теме, а уже вторая часть здесь будет больше высвечиваться текстов Священного Писания, и мы увидим благословение Иисуса Христа в Его деле, что послужит для нас уроком и назиданием к молитве. Итак, братья и сестры, первая часть наших рассуждений называется «Призыв учеников». И у меня к вам вопрос. Пожалуйста, вот братья, вот эта часть, не отвечайте, а церковь к церкви вопрос. Возможно, вы разбирали этот текст Писания, возможно, у вас есть какие-то убеждения. Как вам кажется, почему Иисус Христос, когда позвал учеников, они так беспрекословно встали и пошли за ним? Еще раз задаю вопрос. Почему, когда Иисус Христос позвал учеников, они беспрекословно встали и пошли за ним? Почему у нас не бывает подобного даже в благовестии и в церкви, когда мы способны позвать и нас готовы прислушаться и откликнуться на то служение, которое мы готовы предложить? Почему Христос так легко сумел дозваться своих учеников? Пожалуйста, есть ответ? Пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Есть такой ответ. То есть для того, чтобы нас услышали, хорошо, чтобы мы имели власть. Любовь была. Хорошо. Еще какие есть ответы? Эта мысль есть, хорошо, действительно. Человек, который перенес искушение, была борьба и победа, он имеет власть к призыву. Это факт. Хорошо. То есть он им предсказал, чем они будут заниматься, и это их увлекло. Так, хорошо. Так, теперь, а ну-ка к братьям вопрос. Вам как кажется, почему? Так, чую я, ты знаешь, о чем я хочу сказать. Христос сердцевидец. Пожалуйста. Братья и сестры, почему я с вами сейчас хочу об этом поговорить? Потому что когда-то я попался на этом тексте Писания, и я понял свою ошибку. И мы сейчас разберем этот текст Писания более подробно для того, чтобы нам понять, когда сильно звучит призыв, или как надо звать так, чтобы ученики отозвались. И вот как сестра сказала, я считал, что у Христа есть сила и власть. Кстати, мы когда на разборе разбирали, точно так же, у него власть. Он сказал, куда денутся, встали да пошли. У него любовь, они заметили сразу эту любовь. Но, кстати, любовь тоже хорошая мысль, но все же, братья и сестры, прежде чем ученики пошли за Христом, вот здесь, оказывается, перед этим были некоторые события. Давайте мы посмотрим еще раз текст. У кого открыто Священное Писание? Посмотрите, в 12 стихе написано, «Узнавши Иисус, что Иоанн отдан под стражу, куда пошел, братья и сестры? Удалился в Галилею». Я хочу, братья и сестры, чтобы нам было понятно, нарисовать вот такую прямую, хотя это не очень-то точно прямая, вот, и сказать, что в жизни Христа был случай, где у него было Рождество, вот здесь была смерть. И был момент, когда Иисус Христос пошел в Галилею, где он позвал учеников, но этот момент обуславливался одним событием. Помните, каким по тексту? Иоанн был отдан под стражу. То есть он попал в Галилею тогда, когда Иоанн был отдан под стражу. А значит, перед вот этими событиями еще были какие-то события. Перед тем, как Иоанн был отдан под стражу, были еще какие-то события. Братья и сестры, и мы вместе с вами сейчас посмотрим, что же это были за события. И мы увидим, почему призыв Иисуса Христа был таким влиятельным. Мы сейчас вместе с вами посмотрим на хронологию жизни Иисуса Христа, которая нам поможет разобраться в том, что же произошло. Если можно, Максим, вернуться к слайдам. Братья и сестры, итак, призвание учеников. Давайте мы посмотрим вот на эту прямую, которую я здесь нарисовал. И мы посмотрим, какова же была хронология жизни Христа благодаря нескольким Евангелиям. Хотя мы больше будем апеллировать к Евангелию от Иоанна. Посмотрите, в его жизни было Рождество. О Рождестве самое подробное описание – это Евангелие от Луки. Следующее, что мы встречаем, если говорить о хронологии жизни Христа, посмотрев всех евангелистов, это Иисус Христос в храме, когда было 12 лет. Помните это событие? Помните, да? Когда он потерялся, когда он говорил с учителями. Следующее событие, которое мы видим благодаря четырем евангелистам, это его крещение. Вот, кстати, Иоанн не описывает сам факт крещения, он только свидетельствует о том, что он видел при крещении. Братья и сестры, а теперь после крещения мы узнаем из евангелистов, что было искушение. Искушение, которое мы с вами сейчас разбирали. А вот после искушения было возвращение к Иордану. Давайте мы подкроем Евангелие от Иоанна и вместе с вами посмотрим, что же происходило. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Пожалуйста, братья, давайте мы вместе с вами, разбирая это Евангелие, посмотрим, или соприкасаясь с Евангелием от Иоанна, увидим хронологию, которая была в жизни Христа. Пожалуйста, кто открыл Евангелие, прочитайте громко для церкви этот текст Писания. Первая глава, 28-29 стихи. Так, кто открыл, пожалуйста. Первая глава, 28-29 стихи. Прочитай, Анатолий.
Это происходило в Ефрате при Иордане, где крестился Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
То есть, братья и сестры, заметьте, что Иоанн Креститель уже покрестил его, и он уже возвращается к нему, и он указывает на него и говорит, что это тот, который берет на себя грех мира, и свидетельствует, что когда он его крестил, помните, какое было знамение? Знак: Дух Святой сошел в виде голубя, и он говорит, что который послал меня крестить, сказал: на ком увидишь, тот и есть. Вот я о нем вам говорю. Братья и сестры, почему он вернулся к Иордану? Потому что после крещения он поведен был Духом Святым куда? В пустыню, и теперь с пустыни он опять возвращается на место своего крещения, где крестил Иоанн. И поэтому возвращение к Иордану было после крещения, а не сразу то событие, которое описывает Матфей. Матфей это событие пропускает, а Иоанн его дополняет. Теперь давайте посмотрим следующее. Оказывается, после этого события было знакомство с учениками в Евангелии от Иоанна. Давайте посмотрим на это событие. Как все это происходило? То есть, когда Иисус Христос пришел к Иордану, Иоанн указал на него, и здесь происходит следующее событие. Это первая глава, сейчас я попрошу братьев прочитать ее, ну, не всю, конечно, а часть, для того, чтобы мы увидели. Да, прочитайте, пожалуйста, с 35 по 39 стих.
На другой день опять стоял Иоанн Жмотин из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись к зрителям идущих, говорит им: «Что вам надо?» Они сказали ему: «Роби, что значит учитель, где живешь?» Говорит им: «Пройдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет.
Благодарю. Братья и сестры, время идет очень быстро. Сейчас я буду только напоминать тексты Писания, и мы будем делать некоторые выводы. Заметьте, что два ученика, которые были с Иоанном, пошли за Христом и с ним познакомились. И когда они шли, заметьте, какой вопрос они задали. «Учитель, где живешь?» И он пригласил их к себе домой, и эти два ученика побыли у него дома. Они посмотрели, как он живет, пробыли немалое время, пообщались с ними, чай, возможно, попили, говоря по-русски, возможно, что-то покушали. Я не знаю, что устроил для них там Господь, я знаю, что была прекрасная беседа. И они познакомились. Братья и сестры, после этого произошло следующее. Ученики были с ним, когда он сотворил чудо в Кане Галилейской. Помните, когда воду превратил в вино? И это записано в Евангелии от Иоанна. Кстати, почему я считаю, что это событие было до того, как Иисус Христос вот здесь позвал учеников? Потому что Иоанн еще не отдан под стражу. И об этом говорит Евангелие от Иоанна. Братья и сестры, после будет встреча с Никодимом. Когда мы открываем Священное Писание, мы вместе с вами это увидим в Евангелии от Иоанна. После будет возвращение Христа в Иудею, тоже в Евангелии от Иоанна написано. А после будет свидетельство Иоанна, он еще жив. Он скажет: ему должно расти, а мне умоляться. Иоанн еще жив. И все это время ученики ходили рядом с ним, они были знакомы с ним. Братья и сестры, и только потом вы встретите в Евангелии от Иоанна, что Иоанн был отдан в темницу, а Христос возвратился в Галилею. И вот теперь, когда Христос возвращается в Галилею, на каком-то этапе ученики оставили его и опять чем занялись? Рыболовством. Здесь сразу надо сказать, не ловим мы себя, братья и сестры, на этой мысли, что мы идем за Христом, но бывает служение, веренное им, не совершаем, потому что нас отвлекает рыболовство. Наша профессия, наши занятия, они отвлекли их, и Христос теперь опять проходит мимо них, и вот они опять увлечены этим занятием. Уже Иоанн отдан под стражу, уже все это прошло. И он зовет их, и они откликаются. Вы знаете, братья и сестры, я здесь для себя извлек очень ценный урок с Евангелия от Матфея и с Евангелия от Иоанна. Я думал, чтобы позвать людей в церковь, в моем голосе должна быть власть и интонация. Я думал, для того, чтобы позвать кого-то в церкви на служение, в моем голосе должна быть власть и интонация. Нет. Разобравшись в хронологии жизни Христа, я пришел к следующему выводу. Для того, чтобы на мой призыв откликнулись люди, когда я благовествую, и мои уважаемые братья и сестры, во-первых, мой дом должен быть открыт, а не закрыт для них. И когда я говорю, приди к Богу, а человек говорит, а можно прийти к тебе домой? Я говорю, нет, домой ко мне пока не надо. Я не готов, у меня там беспорядок или у меня еще что-то, я не готов, мой дом закрыт. Братья и сестры, мой призыв будет иметь 0% успеха, какой бы власти в моем голосе не было. А Христос говорит, пойдем и посмотрим. Я однажды познакомился с одним человеком, я делал у него работу, и он мне говорит, интересно, а как вы там живете, у вас столько детей? Но я вижу в голосе, знаете, такой вопрос, там, наверное, болезни, грязь, беспорядок, ну, такое переживание. Я ему говорю, слушай, вот я у тебя столько времени проработал, а у меня в январе будет день рождения, приходи ко мне в гости. Но он сначала засмущался, а отказать не смог. Пришел, походил так по дому, посмотрел на детей и говорит, ну, конечно, мнение мое изменилось. Ему было трудно, когда я сказал, а сейчас, так как мы верующие, мы помолимся. Еще там братья некоторые были. Он встал, посмотрел, как все это происходит. Потом он легко вступил с нами в диалог. И вы знаете, мы до сих пор остались близкими, хотя он еще не пришел к Богу. Мы всегда с ним созваниваемся, мы легко с ним контактируем, но я одно понял, если мой дом закрыт, не будет успеха. Кстати, почему уверовал Марк, если вы будете разбирать, его матери дом был всегда открыт для людей. Там собиралась церковь, там были посторонние, которые приходили слушать Божье Слово, и Марк уверовал благодаря этому. Поэтому, если наш дом закрыт, наш призыв не будет иметь никогда никакой власти, братья и сестры. Следующее, что очень важно, Иисус Христос явил чудо. Если люди видят, что Бог с нами в нашей жизни, если люди видят, что Бог отвечает на наши молитвы, если люди видят, что мы любим Его, как было сказано сестрой, если церковь видит это, наш призыв имеет власть. Братья и сестры, если люди видят то, что мы относимся к ним с любовью, как Христос, без укора, пойдемте за мной, этот призыв имеет власть. И теперь я хочу с вами обратить внимание на следующее. Здесь написано так, в этом Евангелии от Матфея, которое мы с вами разбираем. Я хочу вновь и вновь к нему обратиться и сделать еще некоторые выводы, и мы сейчас вместе с вами помолимся. Написаны такие слова, посмотрите. Это 16 стих. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящие в стране тени смертной увидели свет». Братья и сестры, заметьте, что текст Писания говорит, что народ, сидящий во тьме, увидел что? Свет великий. Когда Христос пришел в Галилею, Его жизнь принесла свет. Люди увидели свою жизнь, свое состояние. И вот так, как сказала сестра, что фарисеи имели только лишь слова, а власть не имели. В его жизни, братья и сестры, была власть слова, он принес свет. И власть заключалась в том, что когда он говорил и что-то делал, это освещало сердца человеческие, и они видели свое грешное состояние. Здесь сидят братья, которые могут меня понять. Я думаю, что поймут и те, кто не занимался этой работой. Мне когда-то пришлось в прошлом работать по отделочным работам. И вы знаете, есть такой один процесс – вот когда выравниваются стены, вышпаклевываются, можно не видеть их недостатков. Вот горит вот свет, как у вас, вот он направлен, скажем, в зал. И вышпаклевал стены, и ничего не замечаешь. Кажется, все прекрасно. Но если взять лампочку и поднести очень близко к стене, бывает ужасаешься, неужели это сделал ты? И последнее время для того, чтобы выполнять профессиональную работу, ставилась такая определенная станина с прожектором, и она направлялась как боковой свет на стену, и это все открывало состояние твоей работы. И только так мы выполняли работу, и шлифовку выполняли под сильным светом. Свет открывал состояние, проблемное или радостное. Когда пришел Христос, написано, воссиял свет великий. Этот свет воссиял в Галилее. И я думаю, что вы хотели бы, чтобы ваша проповедь и моя проповедь, они имели в себе свет. Но для того, чтобы иметь свет, я хотел бы вместе с вами сделать краткий экскурс в Евангелие и увидеть, в чем же воссиял свет в Галилее, свет великий, и просветил сидящих во тьме, чтобы и наша с вами жизнь, моя в Тихорецке, ваша в Ейске, кого-то в Великом Новгороде, кого-то еще в каком-то городе, воссиял свет, чтобы люди увидели Божий свет. И давайте мы посмотрим, в чем же воссиял свет Иисуса Христа, сделав короткий экскурс в Евангелие. Мы прочитали сейчас с вами этот текст Священного Писания и посмотрим на первый важный урок. Это Нагорная проповедь. В Нагорной проповеди сразу же вот здесь воссиял свет великий. Люди услышали то, чего никогда не слышали. Люди услышали проповедь, которая касалась их сердец, которая вскрывала проблемы, которая вскрывала то, в чем они нуждались. Кстати, хочу сказать, что Нагорная проповедь иногда названа «жемчужиной Евангелия». В ней собраны, скажем так, все сливки, сконцентрированы все яркие краски Священного Писания в учении Иисуса Христа. И когда Христос говорил об этом, люди видели свет. Христос начал со слов «блаженные», «блаженные нищие духом». Люди уже так устали от нищеты. И вдруг они слышат, нищие блаженные, они еще не до конца поняли. Он говорит, духом блаженны нищие, кто в Боге нуждается. И поэтому не переживайте, что вы сейчас живете нищей жизнью, что Рим задушил вас налогами, будьте жаждущими Бога, живите с Ним. И он продолжил свои блаженства. А потом он вскрыл их состояние, ведь там были зелоты, те, которые создавали постоянные восстания. В числе их был и Варава, который должен был быть казнен. И Христос говорит, любите врагов ваших. И кто-то сидит, который ненавидит врага, и он слышит эту проповедь, и этот свет проникает в его сердце. Господи, какой я ужасный человек! Христос Нагорной проповедью просветил все сердца. И в конце он им скажет, вы хотите исполнить эту проповедь? Ищите, стучите, просите, ищите и стучите. И Отец мой даст вам исполнить то, о чем я сказал. Братья и сестры, это учение о внутреннем блаженстве. Это учение, которое открывает, что во внутреннем своем состоянии, если блажен человек, внешние его проблемы никак не смогут сломить его. Итак, давайте мы посмотрим далее. Время идет быстро, и мы постараемся сейчас все успеть. Следующее событие, которое мы видим в Евангелии от Марка, это исцеление расслабленного человека. Я думаю, вы все помните это событие, когда в Галилею вошел Христос, и толпы народа начали стекаться к Нему. И он исцелял всех. И вы знаете, наступил такой момент, когда двери дома были заполнены, войти было невозможно. Кому нужен был этот расслабленный? И люди вскрыли крышу и опустили этого расслабленного. И Христос там проявил свой свет. А знаете, в чем этот свет воссиял? Я хочу вместе с вами обратить на этот текст Писания. Когда он увидел этого расслабленного, в чем нуждался расслабленный? Он нуждался, братья и сестры, в исцелении физическом. А Христос говорит ему первое что? «Прощаются тебе грехи». Христос сразу не обращает внимания на плотскую нужду. Он обращает внимание на внутреннее состояние. Он просвещает своим светом. Он говорит, тебе грехи прощаются. Кстати, бывает, люди идут к Богу и говорят, я приду, если Бог мне дом пошлет. Я приду, если Он мою семью устроит. Однажды к нам пришел один человек, он когда-то посещал собрание, он пришел ко мне домой, и он говорит, Славик, я хочу покаяться, я хочу к Богу. Я ему говорю, скажи, а что в твоей жизни случилось? Он раньше не хотел идти к Богу. Он говорит, моя жена меня оставила. Я говорю, и ты сейчас, покаявшись, хочешь вернуть свою жену? Он говорит, да. Если она вернется, я буду счастлив. Я понял, что он пришел к Богу с покаянием ради того, чтобы жена его вернулась. Я ему говорю, а если твоя жена не вернется? Он мне говорит, я не готов тогда каяться. Я говорю, хорошо, сейчас помолись. Он помолился, я ему говорю, но в следующий раз придешь помолиться с покаянием, если согласишься на то, как Бог решит. Вы знаете, братья и сестры, Бог сначала внутреннее состояние решает. Он сначала грехи хочет простить. А потом, посмотрите, что случилось. Он говорит, но для того, чтобы все знали, что я имею власть, встань, возьми постель твою. Когда решена внутренняя проблема, тогда Бог решает и внешние проблемы. Он решил проблему с его здоровьем. И тут воссиял свет великий. Сначала открыл его духовное состояние, прощаются грехи, а потом коснулся и внешнего. Давайте мы посмотрим на третье. Исцеление слуги сотника. В чем здесь проявился великий свет нашего учителя? Когда он пошел для того, чтобы исцелить слугу сотника, то сотник говорит, Господи, помните что, братья и сестры? Не входи в мой дом. Я недостоин. Я недостоин. И вы знаете, кто-то мог сказать, он пренебрег учителем. А Христос видел его глубокое смирение, и он утверждает правильную позицию веры. Он говорит, я в Израиле не нашел такой веры. Вы знаете, кстати, братья и сестры, люди очень часто ошибаются. И я часто ошибаюсь. И в действиях Божьих мы часто ошибаемся. А Бог утверждает правильную позицию веры. Я не так давно летел на самолете. Мы должны были сесть в Грузии. Самолет был неплохой, Боинг. И вы знаете, когда он начал садиться, я испытал такой панический страх, как никогда. Я посмотрел, все люди держались за сиденье. Самолет кидало влево-вправо. Он как будто падал и подымался. Мне казалось, что его перевернет. И я сижу и думаю, как ученика могли посадить в такой хорошей авиакомпании, который нас сейчас так пытается приземлить. Когда мы сели, он просто шасси стукнулись вот об асфальт. Удар такой. Фу, все вздохнули. Многие при посадке просили, чтобы им подали пакетики, потому что всем было ужасно плохо. И я сижу и думаю, ну как же учеников садят-то за самолет? Это кошмар какой-то. Мы подъехали на самолете к рукаву, вышли в рукав. Я не видел вообще, что происходит на улице. Ко мне подходит Сергей Павлович Осипов, встречая меня, и говорит, Славик, какой профессионал посадил ваш самолет? Я ему говорю, не понял. Я бы ему дал статус самого плохого ученика. Он говорит, ты сейчас выйдешь и посмотришь, какой ужасный ураган на улице. Обычно, когда такой сильный ветер, самолеты разворачиваются и отправляются в Сочи. А этот профессиональный летчик смог посадить самолет. Братья и сестры, я понял, как низко мнение человека, да? И вот здесь сотник выходит и говорит, я недостоин. Пренебрег учителем, в толпе могли сказать. А он говорит, утверждая его веру, я в Израиле не нашел такой веры. Просиял свет великий, и слуга был исцелен. Братья и сестры, давайте мы посмотрим на следующий случай. Исцеление сына Наинской вдовы. Это был тоже свет великий. Шла вдова и плакала. У нее была всего одна надежда в жизни. Один ребенок. Я хочу сказать, и причем сын, продолжитель рода. Он умер. И вот проходит мимо Христос. Кажется, какая тебе разница до этой вдовы, до ее проблемы, до ее скорби. Братья и сестры, и Христос, посмотрите, написано, посмотрев, сжалился над нею и утешил ее в скорби. Что сделал, братья и сестры? Мы читаем с вами, что он исцелил, вернее, воскресил. Здесь исцеление написано, все время я помню об этой ошибке и забываю исправить, воскрешение сына Наинской вдовы, так правильней. Братья и сестры, и он утешил ее воскресением. Вы знаете, мы иногда хотим, чтобы в нашей жизни был явлен свет. Нас окружают люди, которые страдают. Вы знаете, мы иногда смотрим и думаем, как я могу его утешить? И мы стараемся пройти мимо его скорби. Наискосок от меня жила соседка. Она очень много выпивала. Она ругалась. Она часто оскорбляла нашу семью. Знаете чем? Говорит, эти многодетные, как они уже надоели. Там, похоже, в этом доме нищета, беспорядок. И всякую глупость такую говорила в наш адрес. И вот она заболела, а потом умирает. Я прохожу мимо ее дома. Там скорбь, там проблемы. И вы знаете, я думаю, зайти туда или нет, зайти туда или нет. Прошел мимо, потом сажусь на машину, выезжаю, выходит ее сын. И вы знаете, мы как христиане иногда не думаем, что утешение в скорби являет свет Христа. Я остановил машину, подхожу к нему и говорю: «Сергей, ты потерял сегодня маму, какая бы она ни была. Но что может быть в жизни дороже матери? Прими, говорю, мое сердечное соболезнование». Он подошел, пожал мою руку, так прижался ко мне, говорит: «Славик, большое спасибо, ты сейчас утешил меня». И вы знаете, я хотел проехать мимо, братья и сестры, этой скорби. Но я понял, а что же я за христианин? Что бы она ни говорила в мой адрес? Явить свет Христа – это утешить человека в его скорби. Я когда-то читал одну выдержку, где автор описывал свою скорбь. Он говорит: «У меня умерла мама. И я сидел около ее гроба. И вот люди, разные люди приходили ко мне. Они что-то говорили, но был один человек, который сел рядом со мной и просто заплакал. Он говорит: этот человек утешил меня больше всех». Братья и сестры, явить свет Христа, обратить внимание на скорбь человека и утешить его. И в этом проявился свет Иисуса Христа в Галилее. Следующее. Насыщение 5000 человек. Вы знаете, чаще всего мы говорим, конечно, о духовных процессах в жизни человека, но здесь явился свет Христа в том, что Он позаботился и о телесных нуждах человека, и явил этим свой свет. И следующее, братья и сестры, это укрощение бури. Здесь мы видим власть и величие Христа. Когда об этом говорили ученики, когда об этом было проповедано, конечно же, люди видели в нем силу и власть. Братья и сестры, и следующее, на что с вами хочу обратить внимание, это исцеление дочери Иаира. То же самое событие, где наш Господь Иисус Христос, кажется, опоздал. Люди говорят: она уже умерла. Почему? Потому что Он уделил внимание той женщине, которая страдала, но Он никогда не опаздывает. Братья и сестры, в этом Его свет, в нашей жизни Он никогда не опаздывает. Нам кажется: Господи, Ты сейчас опоздал, но Он не опаздывает. И в этом Он проявил свой свет. И следующее, на что с вами хочу обратить внимание, Христос шел по воде. Ученики увидели в Нем божественную природу. И здесь произошло следующее. Когда Петр увидел Его, он говорит: «Если это Ты, разреши мне идти к Тебе». Пошел и начал утопать. Христос протянул к нему руку и поддержал его. Вы знаете, братья и сестры, бывают события, когда кто-то падает, кто-то утопает. И не секрет, что мы иногда отворачиваем свое лицо. А бывают случаи, когда мы протягиваем руку. Если мы хотим явить свет, надо протянуть руку. Надо суметь поддержать, надо суметь ободрить. Утопить всегда легко и просто того, кто тонет. А вот суметь поддержать, протянув руку помощи, братья и сестры, не всегда к этому способен человек. А чтобы явить свет Христа, мы должны протянуть руку утопающему. Братья и сестры, мы сейчас вместе с вами будем молиться. Мое время истекло. Но я хочу сказать о следующем, что в жизни мы очень хотим иметь власть в голосе, но чтобы наш призыв действовал, пусть Бог нас благословит, чтобы двери нашего дома открыты были, чтобы сердце было открыто с любовью к людям. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы свет просиял, да благословит нас Господь нести Его учение, да благословит нас Господь видеть скорби людей и утешать их в их проблемах, да благословит нас Господь видеть внутреннее и внешнее, да благословит нас Господь светом Его освещать народы, для того, чтобы многие пришли и в вашу поместную церковь, услышав ваше благовестие о Господе. Мы сейчас вместе помолимся, да прославится Бог в нашей жизни. Аминь.